Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Рубль отдалился от барреля. За последние 4 недели, с момента очередного своего пика, мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, к которым привязана экспортная цена российской нефти Urals, снизились примерно на 12%. При этом курс российского рубля к доллару, текущая динамика которого, по разным экспертным оценкам, зависит как минимум наполовину от колебаний цен на нефть, наоборот, повысился на 4%. Девальвация рубля нарушила привычную сезонность цен. Доля непродовольственных товаров в общем приросте инфляции в России в январе-феврале почти сравнялась с удельным весом в нем товаров продовольственных. При этом доля плодоовощной продукции, четверть еще недавних поставок которых в страну подпала под контрсанкции, оказывается теперь не только в 1,5 раза меньше, чем год назад, но и на четверть меньше, чем в первые 2 месяца 2013 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Рубль отдалился от барреля. За последние 4 недели, с момента очередного своего пика, мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, к которым привязана экспортная цена российской нефти Urals, снизились примерно на 12%. При этом курс российского рубля к доллару, текущая динамика которого, по разным экспертным оценкам, зависит как минимум наполовину от колебаний цен на нефть, наоборот, повысился на 4%. Вспомним, еще недавно динамика была и иной. Падение рубля в январе происходило на фоне резкого снижения цен на нефть. За месяц баррель Brent подешевел на 19%, а курс рубля к доллару понизился на 18,5%. В последние дни января этот тренд круто развернулся, и в течение февраля нефть в целом подорожала на 25%, а официальный курс рубля вырос на 12%. Но в середине февраля цены на нефть вновь начали снижаться, кстати, темпами почти совпадающими с теми, которые отмечались в январе. Однако на этот раз рубль за ними не последовал, отыгрывая скорее другие факторы, внутренние. От некоторого общего сокращения спроса на валюту на рынке до необходимости очередных налоговых выплат компаниями-экспортерами, для чего они переводят в рубли часть своей валютной выручки. Но не только эти факторы. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Спрос на валюту, конечно же, сократился, но не настолько драматично, как представляется, исходя из динамики рубля. Да, конечно, спрос гораздо меньше, чем в момент пикового спроса, но сам объем торгов не настолько упал, как это неудивительно. С другой стороны, что снизился ажиотажный спрос, такие вот истеричные покупки валюты. Участники рынка, как мне кажется, подходят более взвешенно к спросу на валюту.
Среди факторов, обусловивших нынешнее сокращение спроса на валюту, особое место занимают два. С одной стороны, в России из-за девальвации рубля резко сократились общие объемы импорта. Темпы его спада достигли уровней кризисного 2009 года. Относительно постепенно их снижение с середины прошлого года сменилось обвальным падением к январю. Так, импорт из стран дальнего зарубежья, а это почти 90% всего российского импорта, упал почти на 41% к уровню января прошлого года. В феврале это падение превысило 1/3. И в условиях столь обвального спада импорта текущий спрос компаний-импортеров на валюту для новых закупок сокращается. С другой стороны, явно спало давление очередных платежей российских компаний в счет текущего обслуживания своего внешнего долга. В условиях недоступности традиционных зарубежных источников финансирования именно этот фактор оказался ключевым для ажиотажного спроса на валюту и, соответственно, падения рубля в ноябре и особенно в декабре прошлого года. В феврале и марте предстояли очередные платежи, но в целом за 2 месяца их сумма лишь ненамного превышает пиковые платежи декабря. Старший аналитик шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Савченко.
тот факт, что спрос на валюту снизился, он действительно частично может быть объяснен тем, что компании уже в большой степени погасили внешние долги, пик которых приходился на февраль и март. Март уже перевалил за середину, и есть ощущение, что многие компании как минимум уже снижали нужный объем валютной ликвидности для того, чтобы погасить этот пик валютных платежей мартовских. Если говорить об импортерах, то за счет высокой волатильности рубля и слабости рубля в конце прошлого года импортеры вынуждены были снизить свою активность. Но нельзя говорить об этом как о каком-то факторе, который задает тренд на валютном рынке. То есть это скорее следствие высокой волатильности. То есть я бы отметил в первую очередь все-таки снижение спроса на валюту в связи с тем, что прошел пик выплат по внешнему долгу. Компании, по сути, аккумулировали нужный объем валютной ликвидности с помощью усилий Центрального банка. Ну и, соответственно, это привело, как вторая производная, к снижению спекуляций на валютном рынке.
Хотя влияние этих двух факторов, падение импорта и очередных платежей по внешним долгам компаний, чисто количественно оценить сложно, но все же больший эффект на валютный рынок оказало именно сокращение импорта, полагает со своей стороны главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
А уже потоки, связанные с сокращением спроса под погашение долга, они имели несколько меньшее значение, поскольку все-таки на фоне той паники на валютном рынке, которая наблюдалась там с октября, до конца года прошлого, частично, возможно, в начале этого года, они гарантировали основным компаниям достаточный запас валюты для обслуживания их долгов.
Большее значение вы придаете импорту, так как его спад перекрывает даже эффект для российского экспорта негативный от падения цен на нефть?
Данных, в частности, по торговому балансу за февраль у нас пока нет, но если судить по данным за январь, то, несмотря на более низкие цены на нефть, сокращение экспорта приблизительно на 10 миллиардов долларов по сравнению с декабрем. Все это снижение было закрыто даже большим снижением импорта, там приблизительно на 13 миллиардов долларов. То есть торговое сальдо, несмотря на слабую нефть, даже выросло в январе. Мы полагаем, что эти эффекты могли быть усилены, то есть падение импорта продолжилось, это приблизительно там 40% в номинальном выражении. А с точки зрения экспорта ситуация могла даже несколько улучшиться, потому что все-таки в феврале мы видели более высокие нефтяные цены, поэтому здесь вот торговые потоки, наверное, по-прежнему были основным фактором. А потоки, связанные с обслуживанием долга, имели относительно меньшее значение.
Ирина Лебедева, компания «Уралсиб Кэпитал».
Импорт сократился в январе на 40% по сравнению с январем прошлого года. Это, конечно, значительное падение. Но мы ждали более значительного падения импорта. Для того, чтобы выплаты по внешнему долгу можно было выплатить за счет сжатия импорта и за счет роста торгового баланса, падение должно было быть порядка 50-55%. В этом ничего нереалистичного нету. Примерно такое падение импорта было в конце 2008-го, начале 2009-го года. Так что спрос на валюту снизился, но нам кажется, что он мог бы снизиться еще больше.
А если вернуться к выплатам по внешним долгам и соответствующем спросе компаний на валюту для их проведения? С одной стороны, компании-должники могли запастись валютой впрок. С другой стороны, Центральный банк регулярно проводит теперь специальные аукционы валютного репо, на которых коммерческие банки могут получить от него валюту на неделю, на месяц или на год под залог определенных видов ценных бумаг.
Кажется, что в этом сегменте все относительно спокойно, но если посмотреть на голые цифры, то общая задолженность банковского сектора в валюте перед Центральным банком и Министерством финансов с начала года вырос примерно на 10 миллиардов долларов. Это достаточно заметная сумма, она там сопоставима с платежами Роснефти в феврале, то есть она даже превышает эту сумму. Плюс, конечно же, корпоративный сектор создавал определенные запасы, резерв валюты создавал в конце прошлого года. Он понимал, что эта валюта будет в любом случае необходима для обслуживания внешней задолженности.
Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. В Вспомним вновь динамику цен на нефть и курса рубля к доллару за первые 2,5 месяца этого года. В январе нефть подешевела на 19%, и курс рубля упал практически так же, минус 18,5%. За февраль нефть подорожала на 25%, а курс рубля повысился на 12%. Однако за последние 4 недели, когда нефтяные цены вновь начали снижаться, они упали на 12%, тогда как рубль, наоборот, даже укрепился к доллару в целом на 4%. И по времени это укрепление началось после новых Минских соглашений по ситуации на востоке Украины, отмечает Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Несомненно, стабилизация геополитики была ключевым фактором, на фоне которого уже действовали все остальные фундаментальные факторы, связанные с нефтью, с долгами, там, с импортом. Действительно, основной вот тренд на укрепление рубля все-таки начался после того, как были достигнуты вот эти новые минские договоренности, назовем их так, и рынки все-таки несколько осторожно, но более оптимистично начали смотреть на геополитическую ситуацию. Улучшается фактор, который был основным фактором давления на валюту, помимо там сырьевых котировок. Очевидно, это тоже добавляло оптимизма и стабильности рублю.
Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea в Москве, указывает и на такой показатель, как разница в текущих котировках доходности российских еврооблигаций и гособлигаций Соединенных Штатов, как одного из эталонов долгового рынка. Чем меньше эта разница, тем меньшими, с точки зрения инвесторов, являются текущие риски, связанные, в частности, и с рублем. Дмитрий Савченко.
Я считаю, что устойчивость очень условна. Рубль по-прежнему может остаться в рамках очень высокой волатильности. А тот факт, что рубль практически проигнорировал снижение нефти, он объясняется достаточно просто. В этот же период достаточно сильно снизились геополитические риски. Геополитический дисконт начал уходить из рубля. Если мы посмотрим на спред российских еврооблигаций кривой трежерис американской, да, как индикатор восприятия рисков, то мы увидим, что этот спред сузился на падение нефти. Собственно, это и помогло рублю показать относительно стабильную динамику против нефти, да, и против других валют развивающихся стран. Поэтому я бы не стал забегать вперед и говорить, что корреляция рубля с нефтью сломана, и рубль нашел какой-то равновесный уровень вне зависимости от цен на нефть. Я считаю, что ситуация кардинально не изменится в ближайшее время, и рубль при продолжении, условно, снижения цен на нефть может продолжить падать. Хотя я считаю все-таки, что порядка $60 за баррель Brent, значит, для рубля условно равновесный уровень будет 60 рублей против доллара.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Мне кажется, с точки зрения рубля, все-таки это равновесие, оно связано не только с динамикой нефти, но и все-таки с фундаментальными процессами в экономике, со снижением достаточно сильным внутреннего спроса, потреблением инвестиций, соответствующим сокращением импорта товаров и услуг. И поэтому, наверное, можно говорить о комбинации факторов. С одной стороны, все факторы, связанные с геополитикой, с нефтью, которые существенно влияют на ожидания, настроение на рынке. И второй момент, все-таки все факторы, связанные с фундаментальной ребалансировкой там, текущего счета и улучшением ситуации с оттоком капитала. И вот все это дает все-таки то равновесие, которое мы видим.
По данным, представленным в четверг Росстатом, объемы розничной торговли в стране сократились в феврале почти на 8% к уровню февраля прошлого года, вслед за обвальным падением реальных зарплат населения почти на 10%. По оценкам банка ING, в целом внутренний спрос сократился в России в феврале почти на 6,5%, что в полтора раза больше сокращения в январе. Ирина Лебедева, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Здесь сразу несколько факторов. Всем бы нам хотелось бы верить, что это состояние текущее достаточно устойчиво. В пользу этого также можно вспомнить, что у нас несколько стабилизировались политические риски. Еще рано говорить о каком-то их снижении, но, по крайней мере, стабилизация есть. Инвесторы начинают более трезво оценивать перспективы вложения в какие-то российские бумаги, в какие-то российские активы. А с другой стороны, мне кажется, что рынок недооценивает влияние валютных кредитов, которые предоставляет ЦБ банкам, в валюте я имею в виду. Сейчас задолженность перед Центральным банком в валюте превышает $32 миллиарда. Потолок, который Центральный банк установил, $50 миллиардов. И я боюсь, что вот эти $18 миллиардов оставшиеся будут выбраны достаточно быстро. В этом случае, с учетом, если цены на нефть останутся на достаточно низком уровне, мы можем снова увидеть дисбаланс на валютном рынке, когда предложение валюты окажется меньше, чем спрос. Правда, я думаю, что до ситуации, которую мы видели в конце прошлого года, не дойдет. Все-таки этот дисбаланс будет меньше. Это не приведет к паническим покупкам иностранной валюты.
Дмитрий Савченко, аналитик шведского банка Nordea.
Если говорить о текущей ситуации, то эти риски очень низкие. Дело в том, что до конца этого года компании в общей сложности должны будут рефинансировать порядка 120 миллиардов долларов, из которых уже больше, наверное, 20 миллиардов уже рефинансировано. Так вот, из этих 120 миллиардов минимум половину компаний смогут рефинансировать за счет своих внутренних резервов, ну, в частности, за счет продажи активов, за счет рефинансирования на внешнем рынке. Ведь все-таки не для всех компаний внешний рынок закрыт, да, и валютную ликвидность можно привлекать по-прежнему. Если говорить о перспективах ближайших месяцев, то рисков я не вижу, поскольку если даже спрос на валюту вырастет локально по какой-то причине, Центральный банк всегда будет готов расширить лимит по операциям репо, о чем он неоднократно говорил. И вот этот потолок, который установил Центральный банк, 50 миллиардов долларов, который уже больше, чем наполовину, наверное, исчерпан, он очень условный, и ЦБ всегда может гибко его расширить, тем более, что объем золотовалютных резервов позволяет.
Более половины общего влияния на текущую динамику обменного курса рубля по-прежнему приходится на нефтяные цены, полагают несколько опрошенных нами недавно московских экспертов. В остальной части доминируют факторы геополитики, а также платежей российских компаний по внешним долгам. При этом фактический спрос на валюту может во многом определяться текущими ожиданиями участников рынка относительно ближайших перспектив рубля. Дмитрий Полевой, банк ING.
Еще один ориентир, который, по крайней мере, не говорит о том, что мы уходим в какие-то крайние сценарии, крайние варианты, это рублевая цена на нефть. Все-таки она действительно снизилась на фоне относительной слабости долларовой цены на нефть и дальнейшего укрепления рубля. Но по-прежнему мы в целом не выходим за рамки того диапазона, который сформировался в конце прошлого года, в начале этого. Это тоже некоторый фактор в пользу того, что, да, с одной стороны, наверное, при текущей нефти многие игроки ожидали там более слабых уровней по курсу рубля, но тем не менее чего-то кардинально нового и экстремального по-прежнему на рынке не происходит.
Итак, рубль отдалился от барреля. Пока. За последние 4 недели, с момента очередного своего пика, мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, которым привязана экспортная цена российской нефти Urals, снизились примерно на 12%. При этом курс российского рубля к доллару, текущая динамика которого, по разным экспертным оценкам, зависит как минимум наполовину от колебаний цен на нефть, наоборот, повысился на 4%. Вспомним, еще недавно динамика была иной. Падение рубля в январе происходило на фоне резко снижение цен на нефть. За месяц баррель Brent подешевел на 19%, а курс рубля к доллару снизился на 18,5%. В последние дни января этот тренд круто развернулся, и в течение февраля нефть в целом подорожала на 25%, а официальный курс рубля к доллару вырос на 12%. Но в середине февраля цены на нефть вновь начали снижаться, кстати, темпами, почти совпадающими с теми, которые отмечались в январе. Однако на этот раз рубль за ними не последовал, отыгрывая скорее другие факторы, внутренние. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Девальвация рубля в конце 2014-го, начале 2015 года нарушила привычную сезонность роста цен в стране. Так, доля непродовольственных товаров в общем приросте потребительских цен в России в январе-феврале почти сравнялась с удельным весом в нем товаров продовольственных. При этом доля плодоовощной продукции, четверть еще недавних поставок которых в страну подпала под контрсанкции, оказывается теперь не только в полтора раза меньше, чем год назад, но и на четверть меньшей, чем в первые два месяца 2013 года. Об этом свидетельствуют сравнительные данные по потребительской инфляции в России, представленные на минувшей неделе Центральным банком. Банк России в этой статистике отделяет продовольственные товары от плодоовощной продукции. И по его оценкам, удельный вес первых в общем росте цен в стране с начала года в январе составил 32%, а в феврале 35%. Это лишь немногим больше, чем в начале прошлого прошлого года, когда фактора санкций для российской экономики еще не существовало. 27% в январе и 30% в феврале. Но что еще любопытнее, вклад этой группы в структуре нынешней инфляции оказывается значительно меньшим, чем в начале даже 2013 года, когда общие темпы роста цен в России были вдвое ниже, чем сегодня. Так, в январе 2013 года, по данным ЦБ, на продовольственные товары приходилось 40% общего роста потребительских цен, а в феврале – 38%. Как объяснить такое противоречие? Эксперт исследовательского центра развития Высшей школы экономики в Москве Николай Кондрашов.
Дело в том, что вклад в продовольственные товары за обычную полуночную продукцию в 2013 году был очень большим из-за того, что еще сказывались последствия сильной засухи 2012 года. То есть вот с середины 2012 года по где-то конец первого квартала 2013 года была очень высокая продовольственная инфляция. В 2014 году уже достаточно нормальное соотношение. А в 2015 году такая доля низкая, то есть она сопоставима с 2014 годом, если честно, ниже действительно, чем в 2013 году, просто потому, что действовал фактор, единый для всех групп товаров и услуг. Это девальвация. И, соответственно, получается так, что вклад этих групп, он стал более или менее выровненным.
При этом их динамика заметно отличалась. Если удельный вес продовольственных товаров в общем при росте цен изменился мало, то товаров непродовольственных увеличился почти вдвое. В январе-феврале 2014 года их доля составляла 17-20%, а теперь 31-32%. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я думаю, что по-разному отреагировали продавцы на то ослабление рубля, которое было в начале 2014 года, связано с факторами, которые касались развивающихся рынков в целом. Но, по всей видимости, тогда все эти вещи воспринимались продавцами как временные, поэтому продавцы продовольствия, в общем-то, цены повысили. Тем более, что импорта у нас в продовольствии очень и очень много. Соответственно, продавцы непродовольственных товаров решили несколько сократить свою прибыль и за счет этого нарастить долю. В этом году девальвация была, что называется, сметающей все на своем пути, и тут уже было ясно для всех продавцов, что цены нужно повышать, иначе просто не удастся компенсировать потери от продажи импортных товаров.
В части роста цен ослабление рубля в наибольшей степени проявилось именно в товарном секторе, где доля импорта особенно велика, добавляет Николай Кондрашов, эксперт исследовательского центра развития Высшей школы экономики в Москве.
При этом на услуги девальвация повлияла в меньшей степени. Цены разогнались прежде всего на непродовольственные товары, поскольку там зависимость от импорта гораздо выше, чем в платных услугах. Поэтому мы видим, что в 2015 году фактически та доля инфляции, которая приходилась на услуги, часть этой доли, она перетекла как бы в непродовольственные товары. То есть услуги не так сильно подорожали, а вот непродовольственные товары, да, они подорожали сильно, поэтому они оттянули на себя часть доли во всей инфляции.
Недавняя девальвация рубля радикально изменила и привычную для начала года сезонную структуру роста потребительских цен. С одной стороны, в 2014 году под действие российских продовольственных контрсанкций, по данным Министерства сельского хозяйства, подпало, например, 25% прежнего импорта в страну овощей и фруктов. Заместить это собственным производством или поставками из несанкционных стран, если можно так выразиться, удалось лишь отчасти, что, по идее, лишь разгоняло рост цен на плодоовощную продукцию в стране. С другой стороны, ее удельный вес в общем ускорении инфляции оказался в январе-феврале, как ни парадоксально, почти в полтора раза меньшим, чем в начале 2014 года. 23% в январе и около 20% в феврале против 36% и 32% год назад. Более того, этот вклад оказывается теперь чуть ли не на четверть меньшим, чем в начале 2013 года. Хотя годовая инфляция в январе и феврале 2014 года едва превышала 6%, то есть была в 2,5 раза меньшей, чем сегодня. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что, опять же, это вот связано с тем, что в плодоовощной продукции импорта там очень существенная доля. И, соответственно, на фоне относительно невысокой инфляции в начале 2014 года подорожание плодовочной продукции выглядело как более значимый фактор, который движет инфляцию. В том, что касается 2015 года, то на фоне общей всеобъемлющей большой девальвации, ну, подорожание уже не выглядит таким большим, получилось несколько меньше, чем по остальным группам товаров.
Вообще, ускорение роста цен на плодоовощную продукцию традиционно для начала любого года, так как начинают иссякать запасы последнего по времени урожая. Но могут проявляться и некие временные факторы. Например, если резкий рост цен на плодоовощную продукцию в начале 2013 года объяснялся недавней засухой в России, то в начале 2014 года этому росту предшествовала дождливая осень 2013-го, напоминает Николай Кондрашов.
То есть просто два года подряд были вот какие-то продовольственные кризисы у нас в России. И из-за этого сочетание сезонного фактора, то есть сезонный рост цен на плодоовощную продукцию в начале года, плюс еще последствия неурожая, то получалось, что в те годы, в 2013-2014 годах, вклад рост цен на плодоовощи в начале года, он был очень высоким, выше, чем он обычно бывает. В 2015 году ситуация другая. Произошла девальвация, и она разогнала вообще всю инфляцию. И из-за этого вес вот этого сезонного роста на плодоовощную продукцию, он очень сильно уменьшился. То есть играет уже роль не то, как обычно растут цены на те или иные товары и услуги, в частности на плодоовощную продукцию, а то, на какие компоненты девальвация повлияла больше. То есть сама сезонность нарушилась из-за этого. И получается, что сезонно высокий вклад роста цен на плодоовощи в начале года нарушился, и поэтому он низкий.
Итак, недавняя девальвация рубля нарушила привычную сезонность роста потребительских цен в стране. Доля непродовольственных товаров в общем при росте потребительских цен в России в январе-феврале почти сравнялась с удельным весом в нем товаров продовольственных. При этом доля плодоовощной продукции, четверть еще недавних поставок которых в страну подпала под контрсанкции, оказывается теперь не только в полтора раза меньше, чем год назад, но и на четверть меньше, чем в два первые месяца 2013 года. Об этом свидетельствуют сравнительные данные по потребительской инфляции в России, представленные на минувшей неделе Центральным банком. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Лина Ширяева. Всего вам доброго!